Мы рады приветствовать всех гостей на семинаре Александра Хакимова, который называется «Уровни сознания». Давайте поприветствуем Александра Хакимова, который приехал к нам в Москву для того, чтобы провести этот семинар.
Добрый вечер. Этот семинар предназначен для исключительно для новых людей, но тут все уже практикующие собрались в основном. Если же кто-то тут есть впервые пришедший, просто поднять руку несколько. О, довольно много. Итак, мы постараемся изложить тему. Интересно, это важная тема. Это будет касаться самоосознания, то есть личности каждого из нас. И обычно ведический метод такой, что при постижении самого себя человек использует медитацию. Чтобы увидеть окружающий мир, нужно просто иметь какие-то глаза, органы восприятия, наблюдать. То есть искусство наблюдать – это и есть наука, научный подход. Затем видеть какие-то связи логические и делать выводы. Но есть одна трудность в такого рода науке. Извиняюсь. Я не подготовлен, видите? То есть мы говорим о научности, о науке. И наука – это искусство наблюдать. Мы наблюдаем, анализируем, делаем какие-то выводы, заключения. Затем ищем какое-то подтверждение на практике. Мы принимаем эту информацию из окружающей природы. Природа на санскрите называется пракрити. Пракрити. И вот есть вокруг пракрити. Мы ее видим, воспринимаем. Есть у нас органы чувств и идет восприятие. И затем мы должны подтвердить наши выводы. Как, каким образом? С помощью той же самой пракрити. Если это практически подтверждается, то есть природа должна подтвердить наши выводы, считается научным. Если природа не подтверждает наши выводы, это не научно. И так же, как мы наблюдаем окружающий мир, прокрити, ведическая литература говорит, что есть также природа собственного «я», которую наблюдать сложно тому, кто сам наблюдает мир, то есть он не видит самого себя в этот момент. Здесь необходим как бы эффект отражения, чтобы видеть самого себя. То есть со стороны кто-то может видеть. Сам же я не вижу, как я выгляжу сейчас на сцене, например. Но я хорошо вижу здесь весь зал. Прекрасно. Моя точка зрения такова. Я вижу весь зал. Но я не понимаю, как я выгляжу. Мне нужно смотреть сейчас на лица, на какие-то эмоции, на ощущения, чтобы понять, что тут происходит со мной. Что, как я отражаюсь в настроении окружающих людей. И вот искусство наблюдать самого себя называется... Атма-гьяна или атма-татва. Это знание о самом себе буквально. Кто я есть. И как видите, мы опираемся на ведическую литературу, на веды. Веда в буквальном переводе означает знание. Ведать, ведь, ведун, ведьма. Корень не тот же, знание. Ведает или не ведает, что творит. Санскрит. И... Есть русские веды, есть индийские веды. По сути, между ними разницы нет. Но есть разница в количестве информации. Русские веды, им примерно 7 тысяч лет. Изначально русские веды. Индийские веды были записаны примерно 5 тысяч лет назад. Моложе. Но из устной традиции еще раньше идет, более древней. То есть цепь преемственности, это древнее-древнее знание, до сих пор оно сохранено, и хотя возраст его наблюдается примерно, бесконечность уходит. Но записаны индийские веды были 5000 лет назад в Ясадевой на санскрите. Есть такие науки, как астрология в ведах, или аюрведа, медицина, тханурведа, военное искусство, наука управления, Есть наука об обществе, устройстве общества, Варнашрама, Дхарма называется, то есть очень глубокие знания, целые пласты неисследованных вещей для современной науки, традиционной. И тем не менее, мы видим, что сейчас эти знания применить сложно, трудно даже понять, о чем речь идет там, в Ведах. Сейчас называют нетрадиционной наукой. Отчасти еще потому, что Веды не объясняют выводы, какие-то утверждения эмпирическим. То есть, как бы мы сказали, нет доказательств научности Веды. И вот наша задача, моя личная задача, объяснить научность Вед. Это возможно, как вот я знаю, это из опыта, из книг также, от своего духовного учителя, через аутентичный метод познания. Ауто, или я. Аутентичный, через самого себя. Медитативный подход. Несколько иной подход. Отличный от того искусства наблюдения современной науки и опытов и гипотез, предположений. Итак, аутентичный означает, что есть ключ к самому себе. Это является входом в любую науку, в любую область знания. Если я знаю себя, то я могу понять правильный мир окружающих людей, вплоть до вселенских законов, потому что человек – это часть Вселенной, неотъемлемая часть Вселенной. По каким законам существует вся Вселенная, точно по таким же законам живет и человек. Есть очень тонкие эти законы, есть какие-то грубые проявления законов. И вот сначала нужно изучить природу своего «я», сознания. «Я». «Атма» означает «я». Атма значит также дух. То есть сознание классифицируется как апара-пракрити. Мы сказали, есть пракрити, природа. Пара-пракрити, то, что мы наблюдаем. То есть апара, простите, пракрити. Апара означает материальная природа или низшая, инертная. То есть мы видим как ее как мертвое вещество. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, вот какие-то элементы. Вот. Можно посмотреть через таблицу Менделеева, но то же самое. Суть не меняется. Есть какая-то апара прокрити. Вот я сижу, это какие-то материальные элементы они. Скомбинированы таким образом, что я могу их использовать. Кто это использует? Пара прокрити. Тот, кто выше. Тот, кто обладает сознанием, разумом, живое существо, манипулирует мертвой материальной энергией. Комбинирует ее. Взаимодействует с ней. Поэтому есть пара и апара прокрити. То есть сочетание этих вещей. И вот человеческое существо вмещает в себя две энергии одновременно. Пара и апара прокрити, сочетание. Здесь мы видим, что есть какой-то набор химических веществ, которые составляют структуру тела, анатомию, физиология. И есть тонкое тело, как бы психология. Психо означает тоже я. Но вот это я имеет разные как бы платформы. Физическая платформа я, психическая платформа я, и есть духовная платформа. В целом их существует три. Но мы сегодня поговорим более подробно об этом. У нас будет углубленная беседа. Сегодня будем искать свое собственное «я». Аутентичное. Сегодня я в роли ведущего. И наша задача идти вот за ведущим. Если мы чувствуем, что это все правильно, мы идем дальше. Если мы убеждаемся в следующем шаге, мы идем, делаем следующий шаг. И так будем идти в сторону углубления. И попытаемся найти основы этого сознания. До основания. То есть тема будет достаточно научная. Итак, мы немного скажем все-таки, вот, что есть культура ведическая. Язык санскрит. Называется мертвый язык сейчас, потому что на нем не говорят люди. Есть, конечно, бытовой санскрит, он проще, но вот тот санскрит, на котором был записаны веды, он считается мертвым, также как латынь, потому что крайне сложно в употреблении. Примерно нужно изучать 12 лет только грамматику санскрита. Если человеку 30 лет, здесь сидящему, то уже санскрит учить поздно. То есть сложный язык. Второй по сложности идет примерно арабский. Русские веды записаны были в рунах. Или была еще такая клубочная письменность, хранилась в клубках. Знаете, такие ниточки склеивали в формы букв. Потом эту нить сматывали в клубок. Если клубок размотать, то снова собиралось все в букву, такой клевидный состав. Снова стягивалось все в какие-то тексты. Вот клубочная письменность. Ну, просто клубок, если вы разматываете по этой ниточке, вот соберутся эти тексты, веда, вот так они хранились. То есть, тайным образом хранили это знание. Почему? Очень легко его утратить. И вы в этом убедитесь прямо сегодня же. Очень легко утратить это знание. То есть, само понятие знания не имеет вообще никакой материальной платформы. Например, любую материальную вещь можно разобрать на части. Как этот компьютер, эту мебель, все что угодно. Также физическое тело разлагается на части, на составляющие. Это называется дифференциация, интеграция. Можно разложить на части, а потом снова собрать. Вот есть такой подход изучения мира. Если мы какую-то машину разложили на части, разобрали, и снова собрали, считается, что мы усвоили тему, мы поняли механизм. Вот такой подход. Но попытка ученых разобрать на части, дифференцировать знание или сознание человека не привела к успеху, не расчленяется на части. Сознание. Это нечто единое, нерасчленимое. То, что говорится в Ведах, что атма, дух, сознание, вот эта концепция «я», что я о себе думаю, я есть, я существую, не делится на части, но имеет способность как бы эманировать, распространять себя. Например, мы знаем, что у нас внутри очень много этих «я», может быть, которые противоречат друг другу. На самом деле «я» одно. Сегодня попытаемся понять, почему происходит такое раздвоение или растроение, или даже еще умножение безграничных этих вот личностей внутри меня. И природу этих противоречий. Итак, например, в санскрите «ади» – начало, или «один» мы говорим. «Два» – «два» так и будет по-русски, на санскрите. «Три» – «три». «Четыре» – «чатур». «Пять» – «панча». Вот, видите, мы практически по-русски считаем. Очень много сложного. В языке русском и санскрите. Русские веды также, они идентичны. Они говорят также о природе души, природе материи, о реинкарнации. Очень много схожего. Практически все точки соприкосновения главные сходятся. И вот сегодня поговорим именно о ключе к любой ведической науке. Если мы усвоим вот этот принцип, мы сможем открыть любую область знания, не опираясь даже на какие-то традиционные методы науки. То есть, фактически, каждый из нас ученый потенциально, причем высокого уровня. Потому что самый лучший инструмент для познания мира – это не наука и техника, а человеческое сердце. Особый инструмент. Тончайшие энергии пропускает человеческое существо через себя. В форме переживаний, эмоций, глубинного мышления. Очень глубокие вещи, которые объяснить подчас практически невозможно. Нужны метафоры какие-то, нужны какие-то иные способы. Не просто набор цифр или какая-то память каких-то комбинаций. И вот это аутентичный метод познания. Знание должно быть подтверждено изнутри сердца человека. То есть иногда бывает так, что в сердце я согласен с этим, но мой интеллект не может это принять, потому что нет такого опыта. Как, например, есть такой духовный инстинкт обращаться к чему-то высшему. Может быть, я не верю в какие-то высшие силы, но в случае трудностей и опасности я это делаю автоматически. Когда-то прочитал в одной книге, что даже примитивные первобытные люди, вот такие вот племена, с примитивной культурой, даже такие люди, когда гремит гром, они склоняют свои головы, признавая высшую силу. Чувствуют присутствие высших сил. Без всякой философии, без какого-то развития науки. Я думал, пример не очень убедительный, страх. Но однажды испытал на себе это. Как грянул гром над головой, очень близко. Это было на одном из вокзалов, когда я должен был уехать в другой город. ЖД вокзал, и мы стоим в машине, ждем. Прибытие поезда на платформу, дождь, ливень. Мы не выходим из машины, потому что просто все вымокнет за одну секунду. И вот поезд появился на платформе, объявили. В этот момент дождь немножко стал тише. И мы решили воспользоваться и вышли из машины. Быстро бежали к вокзалу. В этот самый момент грянуло прямо над головой. Был взрыв, знаете. Такой просто страшный грохот с молнией. Просто прямо буквально над головой так ударила молния. И люди, которые спешили к вокзалу, они просто все присели на землю. Присели были беспомощные лица, как дети стали. То есть они чувствуют какая-то высшая сила, страшная сила. Что делать? Нужно просто присесть на землю. Показать свою слабость. Это испуг, это показать свою слабость означает. То есть есть такое в природе людей. Но уже через секунду снова все тряхнулись и так гордо пошли вперед. Так бы так немножко смущались, что-то не так отреагировали на те вещи. Это инстинкт называется. То, что называется инстинкт самосохранения. Да. Но это просто признание какой-то высшей силы, которое может угрожать нашей жизни даже. Смотрите, она такая могущественная, что ничего не стоит угрожать нашей жизни. Итак, есть вещи, которые мы можем ощущать, но не понимать. Итак, начнем же мы, приступим к теме. Что первое, с чего начинается наука познания, с того, что доступно восприятию чувств. Пратьякша. Пратьякша значит непосредственное восприятие. Я вижу, слышу, обоняю, осязаю. Вот, видно на экране, да? Вот, внизу, видите, вот эти круги обозначают наши органы чувств. Вот то, что я имею для познания мира. Это указка? Если я включу, то будет... Точка. Вы видите точку? А, то есть таким образом, да. Вот, я понял, как пользоваться. Вот простая схема, видите. Вот она протягшая. Есть слух, есть осязание, зрение, вкус, обоняние. Пять органов. Эти органы называются гьян-эндрия. Гьяна – знание, индрия – не чувство. Вот так я знаю этот мир. Могу что-то услышать, что-то потрогать, увидеть, почувствовать вкус и понюхать. Эти органы чувств связаны с определенными стихиями. Например, слух связан с пространством. Звук переносится в пространстве. Это ухо, по звуку я могу понять, скажем, объем вот этого пространства, где мы сейчас находимся. Если бы здесь был большой купол, то мы бы услышали немножко другой звук, качество звука. Мы могли бы определить, какой здесь объем пространства в этом помещении. Насколько далеко объект от меня находится, я могу понять просто по слуху. Вот так работает ухо. Тогда как осязание, оно может ощущать воздух. Вот это касание. Воздух я могу ощущать с помощью осязания. И слышать его. Далеко. Слышно меня в конце зала? Плохо слышно. Вот об этом меня попросили говорить громче. Итак, слух говорит о пространстве, осязание, я могу уже чувствовать воздух, воздушную среду. Но я не могу видеть воздух или видеть пространство. То есть, видите, слух более тонок восприятие, осязание более грубое восприятие. Наконец, зрение, оно связано с формами огня. Огонь я могу уже видеть глазами, слышать ушами и осязать, чувствовать его присутствие. Вкус, он вмещает в себе все предыдущие, но имеет еще свойство вот это, ощущать вкус. Вода, стихия воды. Я могу чувствовать на вкус и видеть, слышать, осязать, трогать. Обоняние включает в себя элемент земли и имеет все эти пять одновременно свойств. И можно слышать, осязать, видеть, чувствовать вкус и еще и запах. Так полнота. Вся полнота проявляется в запахе. Ну, вот это очень сильное такое чувство запаха, ароматы. И земля – источник всех вкусов, всех форм и всего остального. В земле все как бы эти присутствуют вкусы ощущений. Так. И затем эта информация, которую получают чувства, должна уйти куда-то вглубь, внутрь. Это такие органы, окошки в этом теле, видите, они выведены наружу. Вот ухо только слышит. Нос только обоняет, они локализованы, они воспринимают только какую-то одну информацию, конкретную. Но затем это идет куда-то вглубь внутрь. И вот мы должны увидеть, кто это над чувствами. Смотрите. Это ум. Это еще одно чувство, которое не выведено наружу, во внешний мир. Внутреннее чувство. Шестое чувство есть. Которое получает информацию от этих пяти органов чувств. И затем он комбинирует эти ощущения, ощущает их, желает. Например, я видел когда-то золото и видел гору. Во сне я могу увидеть золотую гору. Но так ум может смоделировать. Также есть такие видеосинтезаторы. вы снимаете, скажем, человека и снимаете огонь. И в синтезе вы можете сделать, что как будто человек горит. Вот это тоже модель ума. Компьютер также модель ума. Но, то есть сложные могут быть функции у него, но всего две, видите здесь, две функции. Принимать, отвергать. Он очень прост на самом деле. Примитивен даже ум. То есть функции основные очень простые, элементарные. Принимает то, что приятно от органов чувств, и отвергает то, что неприятно для органов чувств. Вот любой ум так устроен. Поэтому все, что мне нужно понять, насколько эта вещь приятна для меня или неприятна, вот это ум. Поэтому и свойственно чувствовать привязанность какую-то и либо отвращение. О, это мне нравится, очень приятно, я хочу это. Я просто без этого даже жить не могу. А это я терпеть не могу, просто ненавижу, не хочу видеть и слышать. Вот это двойственность называется. То есть ум и чувства воспринимают мир через двойственность. Появляется понятие плохо, хорошо, приятно, неприятно. Тогда как для более высокой субстанции таких различий нет. Это очень интересный момент. Итак, чувства посылают в ум информацию. Ум пытается выбрать то, что приятно для него, для наслаждения этих чувств. И над умом далее эта информация уже разрабатывается на более высоком уровне. Если мы действовали только согласно уму и чувствам, мы были очень запутаны в этом мире. То есть есть какая-то субстанция, которая устанавливает какие-то единые нормы и законы для всех. Неважно, нравится это всем или не нравится. То есть есть какие-то более широкие понятия истины. Это разум. Разум, буквально мы скажем, кто это? Это хозяин чувств должен быть. Его функция управлять всей этой моделью, вот этой структурой чувств и ума. Если ребенку дать горькое лекарство, то он немедленно скажет, не хочу, не буду. Я пробовал это, неприятно для меня, я отвергаю. Ум и чувства не принимают это. Тогда как взрослый человек пьет горькое лекарство, он терпит. То есть есть какая-то еще сила над чувством и умом, воля, сила вот эта, разума, который может управлять чувством и умом. И здесь возникает, видите, интересный момент. Есть три уровня, получается, сознания. Уровень чувств, уровень ума и уровень разума. Вот здесь мы видим слева на картинке. Госвами. Что такое госвами? Го – это чувство. Свами – значит хозяин. Здесь го – даса. Го – это чувство, даса – это слуга. То есть ум – слуга чувств. Разум – хозяин чувств. Например, приятная вещь. Алкоголь. Наркотики. Известно. Почему мне нравится? Приятный эффект. Эйфория такая. И как ум, который выбирает наслаждение, я принимаю это как чувство. Мне приятно. Это чувство внутри очень приятно. Я его принимаю естественным образом. Делаю вот. Вообще должен жить так постоянно в таком состоянии. Это очень приятно. Вот такая жизнь должна быть всегда у меня. Давай регулярно принимать все это. Регулярно выпивать, немножко покуривать. То есть вот так я буду расположен очень хорошо, буду счастлив в этом мире. Тогда как одновременно разум говорит, но если ты будешь это делать регулярно, ты можешь стать алкоголиком или наркоманом. Непрактично. Нет, не нужно принимать так регулярно. Хотя бы ограничь себя. Вот видите, уже появляется двойственность, противоречие внутри себя. С одной стороны, я этого хочу, с другой стороны, это не очень хорошо для меня. Потому что разум имеет также две функции. Принимать благоприятное и отвергать неблагоприятное. Тоже есть способность принимать и отвергать, но на более высоком уровне. Не на платформе чувств и ума, а на платформе сознания. Разум полезное и вредное. Что для меня благоприятно, как для личности, а что неблагоприятно. И что же неблагоприятно для личности? Все, что разрушает мою личность, неблагоприятно. Все, что связывает, сковывает, как бы... Да, вот это вот связывает, вот этот кокон. Помните этот пример? Шелкопряд, который плетет этот кокон вокруг себя, оказывается связанным. И вот это неблагоприятное положение. Если зависим от алкоголя или от наркотиков, или зависим только от денег, или зависим еще от чего-то, от многих вещей, то в конечном итоге это становится неблагоприятно, теряя свободу. Вот это освобождение личности считается благоприятным, закрепощение личности считается неблагоприятным. Но такие оценки разум может выдвинуть. Есть, конечно, разные типы разума, но мы говорим сейчас о высшем проявлении разума. Высшее проявление разума означает, что он знает высшую цель жизни. Если мы не определим себе высшую цель жизни, то мы не сможем проявить в максимальном количестве разума. Поэтому иногда мы говорим какому-то человеку: ты неразумен. Нет, все имеют разум, но не все имеют понятие высшей цели жизни. Вот. Вот это необходимо еще какое-то воспитание, образование, чтобы дать возможность человеку правильного выбора. А это и свобода. К примеру, если у меня нет среднего образования, я не закончил школу, есть ли у меня выбор поступить в высшее учебное заведение? Выбора нет. Меня даже рассматривать не будет мою кандидатуру. Ведь у меня я лишен выбора, потому что у меня нет просто образования среднего, подготовки специальной. И таким же образом, у меня не может быть полного выбора свободы, если нет знаний с позиции, с точки зрения разума. Есть только знания при помощи чувств и ума, ощущений приятного и неприятного. Таким образом, у меня выбор очень ограниченный получается. Максимальный правильный выбор человек может сделать тогда, когда знает конечную высшую цель жизни. А это связано с познанием своего «я», истинного «я». То, что мы рассматриваем сейчас, третий вот уровень сознания, еще не относится к моему «я». Это лишь проявление жизни, косвенные. Косвенно можем сказать, что если есть чувство, и человек слышит, да, он существует, там есть живое существо. Вот он думает. Но посмотрите, компьютер тоже может такие операции производить. Он может слышать мой голос через микрофон, записывать его и воспроизводить даже. То есть есть такое устройство. Но он не является самосознающим живым существом. Компьютер понятия не имеет о своем существовании. А я другой компьютер, тот, который знает о своем существовании. То есть одно устройство в невежестве, другое устройство в знании. В этом различие. Вот это вот знание и есть я. Я есть и существую, я знаю об этом. Эта машина тоже существует, но она понятия об этом не имеет. В этом различие. Вот есть живое и мертвое. Мертвое означает невежество, он не знает. А живое означает знает. Эта энергия называется чит. Мы к этому придем еще. И так, разум на санскрите означает будхи. Будхи означает просветленный. Это уровень просветления. Если мы достигаем уровня разума, сознания, поднимаясь с помощью йоги до уровня разума, можем понять три аспекта времени: прошлое, настоящее и будущее. Несложно для платформы разума. И почему разум такой тонкий, такой свободный, такой разумный, просветленный? В чем дело? Лишь только по одной причине, что он может не обуславливаться влиянием чувств. Только по этой причине. Каким же образом получает это знание? Как он является источником такого знания? Например, если у меня болит голова. Она не болит у меня сейчас. Это пример. И я говорю всем: у меня болит голова. Вы получаете ту же самую информацию, смотрите. Я получаю непосредственно головную боль, поэтому знаю об этом. Может быть, у вас не болит голова, но вы тоже знаете об этом. Как? По звуку. Вот это платформа разума. То есть вы получаете ее в данном случае через разум, а непосредственно от чувств. В этом различие. В состоянии больной головы я это делаю по-другому. Видите, я обусловлен болью головы. А тот, кто слышит, врач об этом здоровый, не обусловлен болью головы и может поэтому вас лечить. Если врач даже опытный, но серьезно болен, он идет к другому врачу. Потому что обусловлен собственной болезнью. Вот такая психология. И таким образом, разум – это просветление. Он не зависит непосредственно, чувства не могут влиять на него. Он получает как бы информацию на экране. Вот мы видим. Ум, чувство, разум. Мы таким образом сейчас рассматриваем на экране это все. Не связаны с ними. Вот мы видим это все. Мы от себя как будто отделили это все и пытаемся понять. При этом мы обращаем внимание, подтверждение ищем где? Внутри себя. Так ли это? Да, чувства есть, так они работают. Они ищут объекты чувств, как магнит к железу притягиваются. К прекрасному звуку, к образу, к форме, к касанию. Все мы ищем приятного, верно, так и есть. Мы подтверждаем. Ум занят этим. Это эмоции, желания, комбинации. Вот этот выбор постоянный. Отвергать неприятное, принимать приятное. В конце концов, есть более высокие вещи, которые понимают, что хорошо, что плохо. Вот видите, мы узнаем, подтверждение находим внутри себя. Это аутентичный метод познания. И если наше сознание расположено на уровне ума, то в конечном итоге мы жизнь устраиваем так, что просто убегать от неприятностей и искать приятных вещей. Убегать. Да, вот так нужно устроить свою жизнь. Научиться убегать от неприятностей, избегать каким-то образом их. И всегда получать что-то приятное, вдохновляющее для моих чувств. Есть история подобная на эту тему. Об одном человеке, который ушел на рынок. Жена послала его на рынок за овощами. Он ушел, взял сумку и деньги, подошел к прилавку, чтобы купить овощи, и увидел там собственную смерть. Смерть посмотрела на него и улыбнулась. Он перепугался до смерти. Смерть прямо посмотрела на него, это плохой знак. Он забыл про покупки и оставил там сумку и деньги, и убежал домой и сказал: «Жена, я тут ни секунды не остаюсь в этом городе. Я уезжаю немедленно к своему брату из Москвы в Петербург. И завтра утром буду уже у него». Что случилось с ним? В такой панике. В такой панике мой муж, жена пошла тоже на рынок, что же там случилось? И увидела: вот сумка, вот деньги, и вот смерть за прилавком. «Так это ты напугала моего мужа». «Нет, простите», — сказала смерть, — «я никого не хотела пугать. Я просто удивилась. Что делает здесь этот человек? Завтра утром я его жду уже у брата в Москве, в Ленинграде, то есть». Он убежал от нее, ведь, ну куда он побежал? Каждый бежит к своей судьбе, говорится. Вот это функция ума. Вот куда бы человек ни пошел, он просто по своей судьбе. Известно любому мудрецу разумному, что любое живое существо идет таким путем. Идет к приятным вещам, избегает неприятностей. Так определяется вот точный путь предопределения. И только разумные люди знают этот секрет кармы и могут выстроить свою жизнь согласно другим законам, своим внутренним законам, независимо от материальных законов. Называется хозяин чувств. В этом его преимущество. Человек свободен в выборе более. Он может превзойти свою карму предопределения. Итак, разум проявляет такое вот удивительное могущество. Можно управлять своей жизнью, достигать любые цели, но каким образом? Откуда такое могущество разума? Посмотрите, чем глубже мы углубляемся в эту структуру, тем сильнее энергии, тоньше и могущественней. Ум уже может воспринимать все чувства одновременно. У него есть свойство одновременно хранить звук, форму, касание, запах, все что угодно. В этом уме синтезируются, воплощаются все функции чувств. Тогда как эти органы не просто локализованы, чуть-чуть слышу, здесь вижу, здесь нюхаю, здесь касаюсь. Но в уме уже есть одновременные эти способности. Тогда как разум, смотрите, на порядок выше, еще тоньше, еще могущественнее. Кто-то может не согласиться, он не такой могущественный кажется, потому что не может подчинить себя чувству и уму. Бросьте курить, не курите никто, и не пейте тоже никогда. И вино не пробуйте. Не делайте этого. Трудно. Я не могу. Мне хочется. Мне хочется какой-то радости, какие-то чувства. Я не могу так вот все оставить. Очень сухая жизнь, безвкусная. Я не могу принять это. Это кто говорит? Это говорит ум. Потому что потенции разума не пробуждены. Потому жизнь кажется скучной без всех этих развлечений. Потому что разум спит. Нужны какие-то искусственные возбудители, нужны какие-то еще формы, нужны какие-то комбинации, должен наблюдать, должен наслаждаться. И нужно полноценной жизнью. Тогда, как если человек узнает, каковы же возможности разума, он увидит, что весь мир, вот это разнообразие чувственных наслаждений, просто померкнет перед ним. Разум очень могущественный. С помощью разума можно увидеть всю Вселенную. Это не шутка. Интуитивное знание, аутентичное познание. Мы сказали, человек – модель Вселенной. И он наделен таким разумом, который называется развивающийся разум, трансформирующийся разум. Его можно развивать в ту или другую сторону. Разум может деградировать, а может стремительно прогрессировать. Это уже зависит от позиции непосредственно каждого человека. Поэтому эта наука называется «путь к самому себе». Так, разум — это уже близкая, очень близкая инстанция к самому себе. Пожалуй, одна из самых близких субстанций. Потом мы пойдем дальше. И вот, смотрите, над этим разумом находится непосредственно тот самый, о котором мы говорим. Я сам. Сознание. Мы должны немного поговорить об этом. Немного убедиться в том, что все-таки этот дух существует независимо от материи. Как правило, человек может не соглашаться с этим. Он не хочет, чтобы дух существовал независимо от материи. Мне как раз хочется, чтобы он существовал вместе с материей, вместе с телом. Не хочу разделять эти вещи. Но суть в том, что мы обратимся к законам природы. Дух и материя разделяются в какой-то момент времени. Как это называется у нас в быту? Смерть. Да, то есть смерть означает, что личность и тело разъединяются. Все, они расстаются в какой-то момент. Вот поэтому тут видим, что тело, оно мертвое, оказывается. Видите, оно не живое. Вот оно было живым, проявляло признаки жизни, а в какой-то момент жизнь куда-то уходит. Ушел, мы говорим, этот человек. Ушел, нет его. Как же его нет? Как же он ушел? Если вы думаете, что он тело, то куда же оно ушло? Тело перед вами, вот оно здесь. А кто же ушел? Ну вот, вот этот самый дух, вы говорите, вот он ушел куда-то. А вы видели этот дух? Никогда. А почему же вы плачете? О ком вы плачете? О теле, тело здесь. А дух никогда не видели. Зачем плакать? Зачем переживать? Вот такие вопросы задают веды. Почему люди плачут? О теле, тело здесь. Тело не потеряли. По закону сохранения энергии тело никуда не денется, не исчезнет. А дух, все равно вы не видели его, не плачьте. Итак, здесь написано три слова: сад, чит, ананда. Это три вещи, по которым можно понять присутствие собственной души. Так мы обычно разговариваем со студентами. Мы спрашиваем их: скажите, пожалуйста, какие три вещи нам нужны больше всего на свете? Если мы их получим, вы полностью удовлетворены. На 100%. И не потребуется больше ничего. Всего три вещи. Тут описано сад, чит, ананда. Всего три. Но они говорят, иногда деньги нужны. Ну да. Да, вот деньги, здоровье, благополучие. Мы хотим этого. Да, но это относится лишь к одному принципу из этих трех. Поддерживающему принципу. Называется сад. Сад означает поддерживающая сила. То есть та сила, которая поддерживает мое существование всегда. То есть, другими словами, я не хочу даже умирать. Вообще не хочу умирать. Я хочу вечности. Это тоже сад. Энергия вечности называется сад на санскрите. Итак, вот если бы я достиг бессмертия, я бы не отказался от него. Хотя я не знаю, может быть, есть исключение. Кто-то мог бы отказаться от бессмертия? Нет, такого не бывает. То есть, здравомыслящий человек, он стремится к этим вещам. Стремится понять тайны эти. Потому что вечность существует. Теоретически мы знаем. Энергия любая, она вечна, веды говорят. Материальная энергия вечна. Как энергия. И вот дух сознания тоже вечная энергия. Она не может исчезнуть и не может появиться. Она может трансформироваться. Материя трансформируется прямо на глазах. Вот это тело, если на материю взять, за материю, за эталон материи, то вот ему уже 46. Оно трансформировалось уже много-много раз на протяжении этой жизни. Оно было когда-то очень маленьким, всего 50 сантиметров. Бабушка, какой я был, когда родился, я спрашивал. Я любил спрашивать. Один тот же вопрос. А вот такой слокоток. Мне очень нравилось так медитировать. Вот такой был маленький слокоток. А сейчас, смотрите, уже больше стал. Потом еще больше. А потом старше. Я стал... Тело трансформируется. Но сама энергия, она ничего с ней не происходит. Она не прибавляется, не убавляется. Называется Оумпурнам. Оумпурнам, что есть полнота. Вечность и бесконечность – это баланс. И полнота, как природа, она полна. Вы не можете от нее ничего убавить, ничего прибавить. Если вы что-то прибавляете, ничего не прибавляется. Один плюс один равно одному. Если что-то отнимаете, все остается на месте, все равно равно одному. То есть полный баланс. Нельзя вывести из равновесия. С точки зрения энергии. Но трансформация этого тела доставляет ему беспокойство, поскольку личность внутри тела не терпит этих перемен. Не все перемены для меня считаются благоприятными. Например, старость. Я не хочу стареть. Лично я. Вот лично я протестую. Не согласен. Но меня никто не спрашивает. Но тогда я сам спрашиваю, а что же это? Почему такое насилие надо мной? Почему я должен стареть, а потом еще и умирать? Ведь меня это ожидает. Тогда это какая-то сила. Какая-то сила. Вот эта вот сила существует, которая доминирует. Заставляет меня стариться, трансформироваться, расти. Я себе не выбрал рождение, может быть, я хотел бы родиться у других родителей, побогаче. Может быть, я хотел бы покрасивее, повыше чувствовать себя, и пообразованнее немножко. Ну, то есть, я бы хотел, может быть, еще каких-то талантов. И так, видите, я просто получаю то, что получаю. Кто-то рождается больным уже, а кто-то здоровым, кто-то богатым, кто-то бедным. Неравенство есть в самом уже рождении, в самом проявлении личности. Уже есть неравенство. И вот эти законы нужно изучить. Чтобы наша личность была гармонична, нужно прекрасно понимать эти законы. Почему то или иное происходит со мной? И Так, я пытаюсь воплотить вечность в этом теле. Вот я пытаюсь поддерживать его. Есть сейчас хорошие космические кабинеты. Я, правда, еще не пользовался. Но я еще не такой старый просто. Может быть, я позже воспользуюсь этим. Пластические операции можно подтянуть кожу на лбу, на щеках, на шее тоже подтянуть. Значит, шея, как гофрированный шланг становится, она не привлекает никого уже. И вот можно воспользоваться какими-то услугами. Вот так можно немножко бороться. Ну, есть тенденция такая. Люди не принимают, видите, эти вещи. Я видел недавно где-то Софию Ротару. Такая молодая. Она моложе стала, чем раньше была. На нее, похоже, не действуют законы природы. То есть все хотят быть молодыми и всегда оставаться. Не болеть и не умирать тем более. Это называется сад. Но, как мы сказали, существуют даже материальные предметы. Не бессознательные. Хочу ли я существовать на таком уровне, не имея развитого сознания или знания? Нет, я хочу еще другого, это более ценно. Я хочу еще знать о своем существовании, полностью быть осведомленным. Вот сейчас мы до какой-то степени знаем, до какой-то степени не знаем. Мы хотим больше узнать о себе. Все хотим знать о себе. Это называется энергия чит. Чит – знание, или читать мы говорим. Считывать. Ну, в русском чит, на санскрите тоже чит. Читать. Энергия чит означает, что я хочу развития знания. Больше, больше, больше. Пределов нет. Так же, как вечность. Пределов нет. Сколько хотите жить? Пределов нет. Сколько хотите знать? Пределов нет. И для чего? Единственная цель третья – ананда. Ананда можно перевести как безграничное счастье. Опять же, без всяких границ. Сколько нужно для полного счастья, спрашивает Остап Бендер, Тисура Бьянинова. Сколько нужно посчитать? Он посчитал, он выдал ему точную цифру, 300 рублей, там сколько там сказал. Собственно, он знал, ведь он конкретизировал свое счастье. Но мы улыбаемся, потому что мы знаем, что настоящее счастье нельзя купить ни за какое количество денег. Не хватит. Никаких ресурсов материальных не хватит. И вот тут мы сталкиваемся с такой проблемой, что все усилия удовлетворить душу материальными способами не приводят к должному результату, к счастью. Не хватает ресурсов. Сейчас уже есть так много всего. Особенно в этом городе Москва. Это целый мегаполис, целый континент. Так много возможностей. Тем не менее, все мало. Она развивается дальше. И чем дальше, тем стремительней. Так же, как невозможно удовлетворить огонь, бросая в него дрова, также невозможно удовлетворить душу, просто удовлетворяя чувства. Чувство – это лишь внешнее проявление моего «я». Поэтому я не чувствую удовлетворения в глубине себя. Смотрите, могу хорошо одеться, могу быть богатым человеком, но что творится внутри меня, знаю только я сам. Я не могу чувствовать полное удовлетворение. И чем больше я оттачиваю материальные условия, тем больше становится раздражительным, больше становится привередливым. Если мы смотрели когда-то телевидение, у нас было первый телевизор, я помню, черно-белый был у нас, такой здоровый ящик лампы, он разогревался долго, потом такая техника была. И всякий раз там были какие-то полосы, какие-то мелькали кадры, помню, трудно было его настроить, подходили, били кулаком по нему иногда. И он так отряхивался и лучше работал немножко, как ни странно, так подчинялся. Ну, сейчас какая техника, смотрите. Samsung называется, да? Изображение выходит прямо в реальность, наружу. Не отличается от реальности. И мы достигли такого же уровня. Такие вот утонченные вкусы, мы получаем такое наслаждение цвета и формы. И вот в этот разгар наслаждения цвета и формы вдруг какая-то полоска по экрану мелькает. И вы готовы разбить этот телевизор, вернуть его обратно. Такое раздражение, смотрите. Когда-то мы сидели в так вот таких кинотеатрах, и звук пропадал. И начиналось ногами о пол, свист, на мыло там кого-то кричали там. И все веселились, потом снова появилось изображение, и все продолжалось дальше, был черно-белый. А когда-то просто, знаете, на рояле кто-то играл, такой тапер назывался. Просто беззвучно немое кино. Люди были довольны этим. А когда-то даже кино не было, хороводы водили. И все были счастливы, все выходили, танцевали и пели. Но сейчас такая техника, смотрите, такие возможности, такие условия, но лестницы все более тонче удовлетворенные, все более немножко сумасшедшие, немножко больные на уровне ума. Много отклонений психики, потому что повышаются требования, и я чувствую сильное неудовлетворение, когда мои требования высокие не исполняются. Малейшие вещи выводят из ума равновесия. Я все более неудовлетворен. В автобусе кто-то наступает на ногу, я в гневе, просто не могу терпеть этого. Видите? То есть поэтому говорится, чувства нужно держать под контролем. Определенно аскеза в холоде. Нельзя эти чувства утомлять. Чувства сверхмеры, пресыщенно утомленные, уставшие. Угнетенное состояние называется. Поэтому люди, которые пресыщают свои чувства, они после этого сильно угнетение чувствуют. Им нужно какое-то похмелье наступает, тяжелое состояние, нужна какая-то реанимация, восстановление своих сил, способность снова чувствовать и мыслить, прийти в себя, как бы нужно после сильных чувственных наслаждений, активности такой. И вот это «я», оно так изнашивает тело, потому что оно хочет безграничного наслаждения, безграничного знания, вечности. Оно давит на наше тело и требует с помощью тела эти вещи получить. Но что происходит на самом деле? Угу.